Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Кобухов, Алексей Красильников у микрофонов. Олег, привет.
Привет, Алексей.
Один год назад Всемирная организация здравоохранения признала, что заболевание коронавирусом претендует не безосновательно на статус пандемии, то есть всемирного заболевания. Я вот, кстати, подумал, что есть такое обывательское понимание, что годовщина в один год, ну вот срок в один год, это как марлевая, ситцевая, там, ну, например, свадьба, говорят,
я
да?
Я в этом
и мне кажется, разбираюсь. Ну, это вот я так словом посмотрел как-то, и вот, мне кажется, тоже немножечко иронично, да, что из марли делали какие-то маски, сейчас их делают хитрее, конечно же, умнее. Маски все по-прежнему необходимо носить, масочный режим тоже. Есть люди, которые критикуют, а на деле действительно оно помогает. Есть, кстати, мнение, что не помогает. Тут уже все зависит от того, кого человек читает, что человек готов, чему, точнее, человек готов верить. Но в последнее время, по идее, должно становиться проще, потому что вакцины мало того, что появляются, так уже активно реализуются по всему миру. Коллеги из РИА Новости подсказывают, уже поставлено 320 миллионов прививок от коронавируса. В том числе 94 миллиона в Штатах, 52 миллиона в Китае, 44 миллиона в Евросоюз, 24 миллиона в Британии. Российские власти, например, вот критикуют о том, что вакцинируются не так активно. Между тем, процесс абсолютно свободный, процесс добровольный. Можно прийти записаться. Естественно, можно столкнуться с такой любимой вещью на постсоветском пространстве, как очереди. Знакомый
не
у меня
без
один.
Этого.
Да, говорю, из Тюмени, говорит, заходить, записаться можно спокойно, но при этом можно нарваться вот на эту самую очередь и остаться без всего. Но вот эти вот моменты, это уже с лечением связано, наверное, опосредованно, хотя, конечно, эффект и ощущение на будущее, как это, осадочек остается. К беседе к нашей подключается генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов клиника Excellence Group, кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Николай Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Александрович, если вначале попрошу вас все-таки рассказать о том, как, на ваш взгляд, на взгляд специалиста, на взгляд человека, который наблюдает за ситуацией, человека, который жил, работал в условиях этих ограничений, как происходил процесс создания вакцин? В одной стране, в разных странах, насколько это был быстрый или, наоборот, медленный процесс? Можно было быстрее или, допустим, наоборот, это было слишком быстро? Насколько это просто или сложно оказалось, опять же? Расскажите, пожалуйста.
Ну, создание иммунобиологических лекарственных препаратов, тем более новых, оригинальных, это очень сложное дело, на самом деле, сложная задача. Надо понимать, что те немногочисленные страны, которые имели вообще возможность приступить к таким сложным разработкам, они уже имели многолетний задел в этих областях. Ну, к примеру, наш институт Гамалеи много лет, больше 10 лет занимался темой именно аденовирусных векторов и препаратов на их основе. И даже были сделаны, конечно, не применявшиеся в широкой практике, но тем не менее, были сделаны препараты для лечения МЕРС, вакцины, да, и для лечения лихорадки Эбола. То же самое относится к американцам, к компании Pfizer, компании Moderna. То же самое относится к компании AstraZeneca, которая с векторами тоже работала. В общем, на самом деле, не надо думать, что, ну, скажем так, с нуля, возможно, за полгода или за 9-10 месяцев создать свой сложный препарат. И понятно, что это плод многолетних трудов. Просто удачным образом он вылился в, скажем так, возможность создать препараты в кратчайшие сроки. Поэтому, конечно, сроки очень сокращенные. За счет чего сокращенные? Ну, первое, о чем я сказал, да, это за счет предварительных уже наработок. Соответственно, стадия фармразработки уже могла быть сокращена значительным образом. Второе дело, значит, частично сокращен объем доклиники, доклинических исследований на животных, но он в минимальной степени все-таки сокращен. Но главное сокращение срока разработки вылилось, конечно, в изменения, в регуляторные изменения, связанные с клиническими исследованиями. Дело в том, что клинические исследования, ну, как мы знаем, да, препарат как регистрируется? Вначале проводится первая фаза одно или несколько исследований, потом вторая фаза одно или несколько исследований, потом, соответственно, третья фаза, и только после этого регистрация. При том, что принимаются обычно не промежуточные, а окончательные отчеты. Ну, по-разному бывает, да, итоговые отчеты. В данном случае фактически, например, российские вакцины регистрируются после первой и второй фазы, после одного клинического исследования и с промежуточным отчетом, а не итоговым. Соответственно, допустим, в Америке, в Европе то же самое, только относительно третьей фазы происходит. Поэтому, соответственно, за счет сокращения именно регуляторных сроков, да, не сроков самих исследований, а регуляторных сроков, действительно удалось значительно быстрее, чем обычно, гораздо быстрее, чем обычно, вывести эти препараты. Поэтому я в целом оцениваю, вы помните, например, еще полгода назад, ну, чуть больше, чем полгода назад, было очень много критики. Им ряд коллег говорило, что в принципе невозможно от коронавируса сделать вакцину против коронавируса. Соответственно, высказывались там опасения и прочее. Но слава богу, понятно, что никто не знал в тот период времени точно, Но слава богу, что все-таки оказалось, что вакцину разработать можно. Теперь нужно доисследовать, понятное дело, нужно масштабировать производство и нужно провести действительно широкую программу вакцинации, как в наиболее успешных странах.
Я имею в виду России. Разрешите здесь подхватить, собственно говоря, один из ваших тезисов. Сначала вам отдельное спасибо и благодарность за то, что в маске у нас в эфире присутствуете. Мне кажется, это рекомендация даже для онлайн-режима. Да-да, это само собой. Но у нас вы присутствуете в первую очередь на эфире, это прям дополнительное уважение. А во-вторых, вот вы упомянули действительно различные информации, которые опровергали какие-то тезисы про вакцины. Много фейков, много полуфейков, вырванных из контекста моментов, которые вроде бы сами по себе правдивы, но без учета сопутствующей информации они уже, мягко говоря, выглядят вызывающе. Вот вы, опять же, как специалист, как к этому относились? К информационному характеру, к постоянному тут накалу, который стоял вокруг вакцин. Было обидно, было зло, была какая-нибудь ирония или все равно? Расскажите.
На самом деле, конечно, я как участник, можно сказать, вот этой медийной истории, связанной с коронавирусом на протяжении больше, чем года уже, могу сказать, что, конечно, характер освещения этой темы, он менялся и заметным образом. Мы помним, как эта тема освещалась весной, и как она стала освещаться летом, а потом осенью, зимой. Соответственно, характер менялся, акценты тоже менялись, и фейки появлялись новые, старые никуда не уходили, там глубоко проникали в общественное сознание. Я к этому относился спокойно, но по мере сил и старался, и стараюсь, разъяснять с научных позиций, с рациональных позиций, вопросы, связанные и с вакцинацией, и с иммунитетом, и с эпидемией, с ее развитием. Конечно, ведь фейки, ведь это не просто, такие безобидные истории, На самом деле фейки влияют на принятие решений ключевых, связанных с коронавирусом, в частности, и с другими вопросами, конечно, тоже. Например, помните вот эту историю с коллективным иммунитетом, которая бесконечно менялась. И на самом деле, уж не знаю, можно ли это назвать фейками, скорее, это не фейки, это скорее люди, свое представление сразу, транслировали в СМИ, Мы слышали от чиновников тоже самые разные оценки коллективного иммунитета. Летом мы слышали 60%, потом от 4 до 60, до 54%, потом 30%, потом совсем недавно 6% коллективный иммунитет. И, конечно, люди удивляются, как такое может быть, как так может оценка меняться в течение полугода. Это действительно странно. То же самое касается масок, то же самое касается, которые якобы подавляют свободу воли, как-то ущемляют права человека. Это довольно странный для меня тезис. Также то же самое касается вопросов, связанных с лечением коронавируса, с вакцинацией. Например, то, что некоторые вакцины встраиваются в ДНК, по мнению некоторых, как правило, не специалистов все-таки. Редкие все-таки специалисты на эту тему так высказываются. Поэтому фейков очень много. Эта тема горячая. У меня удивления большого не вызывало. Поскольку тема горячая, всех интересует, мнение у всех разное, поэтому, соответственно, каждый старается транслировать свое мнение. Моя задача и была, и остается, как я ее для себя вижу, максимально разъяснять все эти вопросы с рациональных научных позиций и, транслировать обоснованное мнение, основанное на доказательствах, а не просто мое частное личное мнение.
Николай Александрович, если говорить про будущее, про опыт, как дальше будем справляться с этим коронавирусом, придется ли нам теперь постоянно обращаться к вакцинированию, потому что говорят, что антитела живут не вечно. И что вообще, собственно говоря, тот опыт, который мы получили за этот год, даст нам всем, и медикам, и властям разных стран, и непосредственно гражданам каждой страны.
Что касается длительности специфического иммунитета, поствакцинного или естественного иммунитета после заболевания коронавирусом с COVID-19. Значит, понятное дело, что, как вы совершенно правильно заметили, антитела живут не вечно. Клетки памяти, скорее всего, живут, может быть, десятилетия даже, пока мы не знаем. Скорее всего, так. Но хватит ли их для того, чтобы обеспечить защитный иммунитет? Скорее всего, нет в течение этого времени. Значит, два фактора лимитируют специфический иммунитет. Это напряженность иммунитета во времени, то есть как быстро падает защитные свойства приобретенного иммунитета со временем. Это первый лимитирующий фактор. Второй лимитирующий фактор, более важный даже, это мутации коронавируса, то есть смена доминирующих линий и штаммов коронавируса в популяции. При этом тут важно понимать, что оно уже происходит. И, например, в Европе, в Латинской Америке, в Северной Америке, в Африке это уже случилось практически. Так что в России это тоже в ближайшее время случится. Если два этих фактора совместить, то окажется, что длительность поствакцинного, например, иммунитета, если мы говорим о текущих версиях вакцин, она, в общем, будет составлять, ну, наверное, не более 10 месяцев, может быть, 9 месяцев. И после этого, скорее всего, придется ревакцинироваться, что, в общем, ничего страшного тут нет, просто лишний раз нужно будет, так сказать, вакцинироваться, вот и все. То есть это решаемый вопрос, да, он создает дополнительные сложности, решаемый вопрос. Надеяться на то, что будет многолетний иммунитет от, вот этого, от этих двух инъекций вакцин, ну, честно говоря, не приходится. Это довольно пока выглядит спекулятивно, такие заявления. С моей точки зрения, еще раз повторяю, срок до ревакцинации составит 9-10 месяцев, не больше. Теперь, что касается, да, того, что мы приобрели в плане нашего опыта, да, для, так сказать, борьбы. Ну, во-первых, понятное дело, что это первая пандемия такая, с которой человечество начало, ну, скажем так, хотя бы как-то справляться. То есть теперь мы понимаем, что при адекватных усилиях, при серьезных усилиях мы можем контролировать ход даже эпидемии респираторного вирусного заболевания. А раньше, ну, считалось, что это, ну, либо крайне сложно уже на такой стадии, либо вообще невозможно.
Ну, Николай Александрович, прервать вас испанки, вынужден. Время у нас поджимает. Вам спасибо огромное за рассказ. Вот обычно говорю, что еще обязательно на эту тему пообщаемся. Нет, хочется, чтобы на тему заболевания, на тему пандемии общаться меньше. Тем не менее, вам спасибо огромное. Николай Крючков, в эфире «Радио Спутник», Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофонов.